Артур, простите, я перебью. У меня что-то случилось, у него упал GarageBand. И что-то еще упало. И... Ой.
Привет.
Все упало.
Все пропало.
Здравствуйте, дорогие наши друзья, и добро пожаловать в 19-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, транслирую из солнечного Лондона. Также с нами сегодня Сергей Король из Берлина.
Всем привет.
И Артур Пайкин из Нью-Йорка.
Привет.
И сегодня мы начнем с такого очень горячего вопроса, как квартирный вопрос. И Сергей, кажется, ищет новую квартиру. Расскажи нам, Сергей, об этом все. И главное, почему и что случилось?
Ну, просто вообще, и вкратце, небольшое предисловие. В Берлине обычно квартиры снимают всегда надолго. Многие прям годами живут в них, чуть ли не десятилетиями. Здесь, как у вас, наверное, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, все очень зарегулировано. То есть люди там живут спокойно, никто их никогда не может выселить. Но бывают случаи, когда из квартиры приходится переехать. И вот наш случай такой, это редчайший. Это случай, когда по закону владелец квартиры может доказать, что ему эта квартира требуется, и прям по непровержимым каким-то характерам, свойствам. В нашем случае у хозяйки переезжает из Австралии в Берлин сын. Возможно, он даже владелец этой квартиры. Я не знаю, как там все у них устроено. И это считается как бы основанием, по которому можно контракт расторгнуть. Ну, в нашем случае чуть посложнее все было, но я не буду перегружать слушателей. Ну вот, и пришлось искать новую квартиру, поиск
квартиры. Подожди, но мне кажется, у вас контракт все равно заканчивался, да, то есть она на самом деле, это не то, что вы вчера заключили, а она сегодня решила его расторгнуть, годовой контракт.
Она не против была его продлить, и она его продлила, но после его продлили ненадолго совсем, потому что вот вернулся сын, и так бы мы продлевали бы его просто дальше бы. У нас просто очень редкий случай, у нас годовой контракт был, но это прям наш кейс можно особо не рассматривать, таких как мы, наверное, больше, очень мало людей. Ну вот, и мы стали искать постоянную длительную квартиру, там, как обычные берлинцы. Это прям здесь целое приключение, можно взахлёб рассказывать, как здесь устроены просмотры квартиры, когда ты приходишь, и там еще куча людей таких, как ты, называется вечеринка, когда они все ходят, пьют пиво, веселятся, открытые окна, здороваются с риэлтором, у него в пачке анкет в руках, которые нужно заполнить. Ну и как бы, если ты иммигрант, плохо говоришь по-немецки, у тебя есть кошка, не дай бог собака считается прям очень плохо, то ты в конце этого списка анкет, и твои шансы снять именно эту квартиру малы. Люди ходят месяцами по просмотрам, выбирают, заполняют анкеты. Ну вот, и ну, мы тут, нам чуть лучше повезло, у нас чуть больше, как бы мы чуть готовы подороже снять более комфортную квартиру, видимо, спрос на них поменьше. И в целом мы довольно неплохо пока движемся, у нас нет пока, мы пока не сняли, но мы надеемся, что в ближайшее время это все разрешится. Из особенностей, интересностей здесь, в России как было забавно, ты приходишь смотреть квартиру, она вроде тебе нравится, все клево, ты говоришь, снимаю. И владелец такой раз сразу кошелечек открыл, ты в него там деньги перегружаешь, и все нормально, и живешь. Можно на следующий день заехать. Здесь все вообще не так. Здесь ты говоришь, ну, нам вроде нравится. И риэлтор говорит, ну, хорошо, присылайте документы из списка, и владелец квартиры рассмотрит их. И ты подготавливаешь документы, которые, в принципе, по объему сопоставимы с какой-нибудь долгосрочной визой в Германию. Ты сканы паспортов, пейслипы своих карт, доказательства, страховка специальная, доказательства твоей платежеспособности, документы от предыдущих владельцев, о том, что у вас нет долгов. Местный такой аналог кредит-скор, называется ШУФА. Ну, короче, куча документов готовишь. Часто риэлторы не готовы это по электронной почте получить, им нужно все это распечатать и обычной почтой отправить. И это, короче, такая морока. Заполняешь анкету на несколько страниц, где все про себя рассказываешь, зарплату, семейные отношения, все-все. Там есть такие, например, строчки, типа, играете ли вы на музыкальных инструментах? Ну, потому что вдруг вы рояль притащите и начнете там лобать на нем по ночам.
Это очень важный момент, я согласен с этим.
Вот, блин. И есть всякие куча тонкостей, вроде как, если у вас есть кошка, то можете не указывать это в анкете, потому что нечего им это знать. А если у вас собака, то фигушки не укажешь, потому что нельзя собаку держать. Там сложно, нужно чуть ли не соседей опрашивать, не против ли они, что у вас собака там в доме появилась. Ой, короче, такое приключение, и длительно все это долго, муторные просмотры эти. Ой, мы в самом, как бы, в самом сердце бури этой. У нас дедлайн 31 июля, так что еще полтора месяца есть, надеемся снять. Сейчас вот, короче, прям мучительно. Ну, кажется, что у вас примерно так же, я думаю.
Это такая боль, такая у каждого жителя большого города, я думаю.
Ну вот, блин, это очень странно, что вот в этом всем какой-то, не знаю, есть какое-то вот такое дурацкое устоявшееся свойство, и все страдают и мучаются. Я не знаю, словно вот все люди стоят в пробке в огромной и очень медленно едут, и они недовольны, но они понимают, что вот как-то вот мир так устроен, что дорога узкая, машин много, и вот там авария, и нужно просто потерпеть, и все проедем рано или поздно, но вот пока страдаем. И вот весь Берлин вот в этом положении страдает. Я даже читал какую-то статистику, что здесь переезжает 8 человек в час. И, то есть, люди постоянно куда-то ездят. Здесь очень популярны такие грузовички, называются Robin und Ventjets. Это как бы... Ты можешь взять как каршеринг такой маленький грузовичок для переезда и сам переехать. Ну, то есть, сам загрузил, сам перевез, сам разгрузил, его сдал обратно.
В Америке это U-Haul называется, то же самое. Там 30 до 20 долларов в день, что ли, он стоит, что такое.
В крайнем случае, в нем и остался жить, если что.
Просто разоришься тут в грузовике жить. Так что, короче, друзья, это тот еще квест, не очень приятный, но вроде как приходится терпеть, вот.
Ну, удачи вам. Я надеюсь, вы найдете самую лучшую квартиру в Берлине.
Спасибо. Вот, кстати, из последнего были буквально позавчера были на присмотре квартиры, и там такой новопостроенный дом, и заходишь, и он как бы несколько дворов, которые один из другого переходишь, и мы переходим из одного двора в другой, и там постоянно увеличивается объем строительных работ, которые там происходят. То есть в первом дворе просто какие-то лежали пачки плитки, во втором уже стоял какой-то экскаватор, а в третьем просто все было развалено, там земля, какие-то кабели, балконы недостроенные. И риэлтор наш смело вот как бы этим кругам ада ведет, и вот в самый недостроенный двор нас заводит, где еще просто конь не валялся. Мы поднимаемся на какой-то этаж, там какие-то рабочие ходят, ничего нету, света, лифт не работает еще. Она открывает квартиру, говорит, вот, ваше гнездышко будущее. И там тоже ничего не сделано. Ну, то есть, ну, считается нормально. Ну, в августе снимаете, до августа построим. Ну, вот, типа, посмотрите пока, как вам тут. Ну, короче, забавный момент был. Вот, но... Так что немцы могут вполне снимать себе квартиры даже в каком-то ненастроенном состоянии.
А в какой разброс цен примерно? Ну, ты видел квартиры дешевые? Или не только там те, что вы смотрите, а прям, то есть ты можешь назвать нижнюю планку, которую ты сегодня видишь, за там 1000 евро?
Предложили? Да, конечно. Нет, 1000 евро — это уже неплохо. Можно много дешевле снять. Я однушки какие-то, особенно не в центре. Я думаю, слушайте, я не изучал этот рынок, я могу так от балды сказать, что мне кажется, за 600-700 евро в принципе можно снять квартиру. Дешевле, может, комнату можно снять. Uh-huh. Но, как мне кажется, за это очень большой спрос. То есть город небогатый, и люди бьются за недорогие квартиры. Вот. А в целом, как бы, мне кажется, вот мы сейчас смотрим, ну, тут есть такое понятие, как кальт, ну, типа, кальт — это холодный по-немецки, как бы аренда считается без коммуналки, ну, вот там 1300-1400 евро — это хорошая, полностью отделанная, чистая, пустая квартира, 100 квадратов, 3 комнаты, часто с двумя ваннами, это прям 1400, вот это такой, как бы, это прям очень хорошо. И спрос на них поменьше uh-huh. немножко, но 5 тоже он есть.
Ну, потому что для Берлина это дорого.
До Берлина, в принципе, да, но это же нужно понимать, что это квартира для человека с ребенком или с двумя детьми, возможно, uh-huh. где двое работают, а однушки — это там для одиноких людей, которых довольно много, как мне кажется. Ну и, закрывая тему аренды квартиры в Берлине, вот необычная деталь, например, здесь иногда бывает, что в квартире нет кухни. То есть люди, которые переезжают из квартиры, они свою кухню отдирают и увозят ее с собой. И ты приходишь, там просто такие трубы торчат из стены, и типа, ну, кухоньку ставьте свою, если у вас есть. Нет, ну вот там как-нибудь наберите водички там из трубы. Ну вот, и там также может не быть, например, стиральной машины, потому что часто ее нельзя ставить по контракту, особенно в старых домах, так называемых альтбау, где очень шумные перекрытия, там нельзя подставить стиралку, запрещают. Иногда в альтбау бывает такая странная штука, стиральные машины находятся в таких закрывающихся нишах между лестничными пролетами. То есть ты выходишь из квартиры, спускаешься как бы по лестнице пролет, там между двумя этажами такая ниша, и там стоит стиралка в ней. Как бы на соседей у вас получается одна стиралка на двоих. Видимо, это более экономично.
Даже не начинай это.
Чего? А, ну у вас вообще нету. Или есть? Нету, кажется.
В Нью-Йорке невозможно найти, потому что, не знаю, 5% квартир, может быть, будут с стиральной машиной, и, может быть, не знаю, наверное, 30% только в больших домах будут машины, которые прям на весь большой дом, в смысле, лондри будет внизу в доме. И то мы жили в больших домах, где такого не было, и просто половина города ходит стирать на улицу вместе со всем районом. Но кухня здесь обязана быть по регламенту, никто свою кухню с собой не перевозит, то есть квартиры, даже, как, что смешно, даже когда продают дом, ты его покупаешь, в нем холодильник будет, квартира или дом, типа, потому что это как базовый, как дверь входная, типа базовый какой-то набор, который в доме должен быть.
Забавно. И холодильник американский заслуживает внимания, потому что он будет внушительного размера,
да,
при этом.
Да. Да, у нас стандартный холодильник такой европейско-российский, и я уже на него жалуюсь, что он маленький, я уже не могу в него... В морозилку не влезает привычная большая порция компоста, там нельзя накупить...
Порция компоста?
Ну, мы же в морозилке храним компост, все отходы био, которые там ты обрезал от огурца что-то или не доел что-то, все это идет в мешок и в морозилку, потому что тогда это не пахнет и дольше хранится, и у тебя в обычном мусоре лежит только что-то, что может долго лежать и не пахнуть. А компост ты относишь в ближайший комьюнити гарден на районе или на фармерс маркет, и он используется для удобрений.
Что я могу сказать? У вас столько места, что вы используете морозилку в качестве мусорного ведра.
Блин, у меня холодильник пленкой забит вообще, и для еды места не остается. А, кстати, еще напоследок, последнее, что скажу про аренду квартиры в Берлине. Знакомые ходили смотреть дом. Альтбау, очень альтбау, то есть очень старый дом. И все посмотрели, вроде все прилично, приятно. И арендатор говорит, ну, слушайте, есть последняя мелочь, которая незначительная, которую я должен вам сказать про дом сказать. К сожалению, после 9 вечера нельзя ходить в туалет. Вот нельзя. Оказалось, что, типа, как бы конструкция дома такова, что... А кондиционная труба, которая проходит сквозь как бы все этажи, она вечером превращается в такой гигантский саксофон и издает при сливе какой-то ужасный звук, и типа все соседи очень его не любят, боятся, и поэтому просят не ходить в туалет после 9, так что вот. Удобно, как собака, можно потерпеть до утра.
Каждый нормальный советский дом издает такие звуки канализации. Mm-hmm. Мы все их знаем.
Прекрасно.
Иногда так, не что... только звуки.
Да, бывает разное. Слушай, Артур, а вот здесь, по крайней мере, запрещено часто в контрактах стиралку покупать домой. А вы-то ведь можете же купить? Или никто ж не проверит?
У нас контракт свой, да, вроде не запрещено, но у нас в контракте есть такой пункт, что все appliances должен устанавливать лендлорд, поэтому, в принципе, нет. И у многих четко прописано в контракте, что нельзя. Поэтому я рассматриваю на Амазоне ручные стиральные машинки за $50, такие маленькие хипстерские, на стол ставятся, ручку крутишь, как барабан стираешь.
Прекрасно.
Вот. Ну и вообще стирка в раковине как бы для нас открылась заново. Ну, это такие проблемы первого мира. Я не могу сказать, что это очень прям страшно, ужасно. Но, честно говоря, из бытовых штук самое дискомфортное, потому что если у тебя нет большого запаса белья, там, всей одежды, если ты вдруг посадил пятно на какие-нибудь штаны, в которые ты хочешь сейчас выйти, ну, в Москве это решалось за полчаса, а здесь это целая эпопея, где нужно три раза сходить, потому что ты сначала забрасываешь в стиральную машинку и ждешь полчаса, потом ты достаешь, забрасываешь в сушку и ждешь полчаса, потом ты идешь забирать из сушки. И когда это два блока как бы от дома, то это превращается все в такую растянутую историю. Мы стали недолюбливать гостей, которые приезжают, особенно друг за другом, потому что надо перед одними гостями, после одних, перед вторыми успеть постирать. Я уже говорил, по-моему, тоже про это когда-то в прошлых выпусках, что мы на каучсерфинге в Нью-Йорке иногда встречаем такие объявления. Как бы, ребята... Все хорошо, живите, мы всех любим, но, пожалуйста, постирайте после себя сами белье, потому что мы в ландромат ходить не будем. Вот.
Приезжайте со своим.
Да.
И забирайте его с собой.
Ну вот, а по поводу... К Нью-Йорку переходя, если, наверное, то...
Давай.
В принципе, такая же история. Здесь, наверное, может быть побольше, чем в Берлине места, я думаю. И цены здесь... Вот сложно насчет с евро сравнивать. Ну, самая дешевая квартира, которую мы посмотрели, 50 квартир, когда искали. Ну, у нас особый случай, нам, видимо, больше нечем заняться. И мы искали обязательно, чтобы можно было животных. Это тоже было как-то принципиально. В итоге мы своих животных не завели, но мы хостили чужих и котов, и собак. И это как бы приятно, что было разрешено. Вот, и пересмотрели 50 квартир с разными ценами, разными условиями. Значит, самое дешевое, что мы видели, это был район Риджвуд в Квинсе, довольно неплохой. В нем проблема, что там в ближайшем радиусе от дома парка нет, очень далеко, он не зеленый. Вот, он очень польский и латиноамериканский. И одна полячка сдавала в своем доме квартиру, как бы, потому что у многих дом трехэтажный, например. Ты живешь на первом этаже, а два этажа сдаешь, потому что первый этаж – это полноценная квартира, и каждый этаж – это полноценная квартира. Она сдавала за $1000, и там даже была отдельная спальня и кухня, совмещенная с гостиной, очень маленький. Но это такой редкий случай. Вот. Еще у меня есть знакомый, который тоже как бы им сдает. Семья, владеющая домом, сдает как бы второй этаж, в нем тоже они, по-моему, платят 1100, причем у них даже электричество включено. Все, как бы на этом дешевые квартиры в Нью-Йорке, про которые мне известно, заканчиваются. Люди, которые по рент-контролу их сняли, много лет снимают, здесь есть дома, на которых... который подает под специальную программу, что нельзя просто так повышать на любую сумму цену. Можно, по-моему, повышать, например, на 2% в год. И если ты успел в такой поселиться, то ты до сих пор, и, конечно, оттуда людей нельзя выковырять ничем. Мы переснимали саблет, когда мы еще здесь приехали по туристической визе, у парня за 1200 квартиру. Тоже потому, что как бы в этом районе уже все было дороже. Вот, наш сегодня стоит 1650, и в этом районе это тоже дешево. Я бы сказал, что средняя цена в Бруклине, не в самом хипстерском районе, а подальше, за one bedroom, то есть спальня и гостиная, чаще совмещенная с кухней, это 1700, соответственно, вот. И тоже все проверяют кредит скор. У нас его не было, поэтому хватило как-то такой условно справки с работы и всяких о себе положительных каких-то отзывов от других лендлордов, которые нам что-то там сдавали. Вот. И... разброс цен очень большой, конечно, но за 2000-2200 можно снять на двоих хорошую квартиру, особо не сходя с ума и пристально не ища чего-то там.
Ну, неплохо довольно звучит.
Да, учитывая особенно, что по сравнению с Лондоном, например, в Нью-Йорке зарплаты выше, но...
Слушай, к нам все, кто приезжает из Нью-Йорка, просто рыдают в плане того, насколько тут все плохо. Ну, я имею в виду соотношение... Да, соотношение зарплаты и сколько это стоит жилье. Но жилье, мне кажется, в Лондоне стоит примерно столько же, сколько в Нью-Йорке. Uh-huh. Возможно, чуть-чуть дешевле. Учитывая то, что фунт сейчас еще упал, продолжает падать. Но вместе с этим падают твои зарплаты, соответственно. Так что. Uh-huh. Окей, Лондон. В Лондоне все плохо, не приезжайте сюда.
Понял. Так, Артур, даем билеты. У вас все еще два крана, признайтесь.
Да, нет, ты что, везде два крана. У нас, мы сейчас живем в доме, которому, ну, наверное, вот около 100 лет. Он такой двухэтажный. Хотя, кстати говоря, в нашем райончике постоянно кто-то пытается пристроить себе третий этаж сверху. Там теоретически чердак, который у нас на самом деле есть тоже свой. У нас есть свой чердак. Можно туда хлам складывать, что меня немного беспокоит. Его же вывозить потом в какой-то момент надо будет. Вот. И вот этот чердак можно, если получить разрешение и конвертировать в дополнительный этаж, и тогда твоя квартира резко растет в цене. К сожалению, мы не владеем этой квартирой, мы ее всего лишь снимаем. Наш райончик называется Волтомстоу, он находится на северо-востоке Лондона. И когда-то здесь были довольно, 100 лет назад, где были довольно дикие дикие районы здесь жили, такой рабочий класс. И вот как раз для рабочего класса построили вот эти вот райончики с доступным жильем. То, что у тебя есть семья, ты ходишь работать на фабрику куда-нибудь здесь неподалеку в Тоттенхэм, через, пробиваясь через, как это, районы литовских анархистов 100 лет назад. И вот, чтобы у тебя была доступная возможность завести себе какое-то жилье, здесь построили так называемые Warner Houses, такие как бы улицы таких двухэтажных домиков, довольно классического такого вида, британского. И вот в нем мы и живем. Да, один из, наверное, таких интересных, наверное, историй, когда мы сюда въезжали, ну, здесь кругом ковровое покрытие, и ковровое покрытие довольно древнего вида, в нем обитает моль. Станисла, моя жена, она занимается, у нее есть свой запас шерсти, из которой она, собственно, хендкрафтит разные штуки. И моль, как бы, это первый враг человека, крафтера, который занимается шерстью. И поэтому, как бы, первый же вопрос, который у нас стал, типа, можно ли все это ковровое покрытие древнее либо сменить, либо вообще выкинуть, и потому что там вроде доски, как бы, было бы такое, нормальный такой деревянный пол. И оказалось, что по правилам, лендлэди, в принципе, даже была не против, но она накопала, что по правилам в этом доме, если ты живешь, а мы живем на втором этаже, и под нами живут, собственно, еще наши соседи, ковровое покрытие обязано быть. Если ты это ковровое покрытие снимаешь, ты фактически фактически приравниваешься к Гитлеру, потому что когда ты ходишь по этому деревянному полу, снизу, в общем, им уже жить совершенно невозможно. И, в общем, да, света не видеть, и, в общем, все очень плохо. Потому что, как бы, полы действительно деревянные, мне кажется, под этими досками, наверное, там будет дыра, и уже даже будет уже видно соседей. Поэтому здесь такой, как бы, типа, слой досок, наверное, двойной, потом вот это ковер, и, в общем, все. И самое интересное, что между этими слоями досок там еще живут мыши, которые периодически выбираются в нашу квартирку, жрут мой шоколад и периодически еще умирают в самых неподходящих местах. А потом ты ее ищешь по запаху, потом находишь, выкидываешь все, к чему она потенциально касалась. Такой. И при этом, как бы, это не что-то исходящее, так сказать, не что-то из ряда вон выходящее, довольно такая обычная вещь. Мыши есть у всех. Тут еще многих наших соседей есть коты. Но коты, мне кажется, они уже устали ловить этих мышей, и они просто как бы, ну, мышь, ну и что? Как бы, что ж тут?
Абсолютно та же история. Тоже мыши и тоже коты, которые не хотят их ловить.
Блин, в Берлине никаких мышей невозможно представить себе даже.
Да, и по ценам еще немножко набросаю, то есть мы, ну, как бы Лондон, он разделен на зоны, как такая большая мишень, в самом центре это первая зона, и дальше такие концентрические круги от первой до девятой зоны. Чем дальше, тем, ну, теоретически немножко дешевле жилье. А в первой зоне живут, как правило, те люди, которые уже закончили университет, и им хочется, ну, как бы сказать, жизни тусить, чтобы была какая-то движуха, и можно было, и, так сказать, поздно ночью не заморачиваться с каким-то общественным транспортом и так добраться до дома и там, собственно, поспать. Но, как бы, соответственно, ты снимаешь комнату, ты живешь еще с тремя-четырьмя флатмейтами, и у вас там такая, так сказать, молодежная жизнь, какая-то такая движуха, и вот это все. И комната эта может стоить, в принципе, ну, вплоть до где-то 1000 фунтов, в зависимости от того, насколько приятная квартирка. А полные квартиры в первой зоне никто не снимает, потому что это совершенно безумные цены, я даже не знаю, как это возможно. Если только вы не русский олигарх. Если вы русский олигарх,
то... И услышайте нас, пожалуйста, сдонейте немножко.
Да. Мы, когда переехали в Лондон, мы, собственно, снимали небольшую такую квартирку двухкомнатную во второй зоне. Очень географически, на самом деле, очень центрально, можно сказать. То есть Лондон-Сити с этими всеми небоскребами от нас было где-то, ну, может быть, 10-15 минутах неторопливо пешочком шага. Станция метро была в двух шагах. Вот это все. Все было замечательно. Квартирка была совершенно крохотная. И мы там прожили 2 года. У нас была совершенно волшебная ленд-леди, вспоминаем просто как не нарадуемся. Но как так всегда, вначале вам везет, а потом ты понимаешь, и ты этого даже не понимаешь, а потом ты понимаешь, как тебе везло. Вот, ну, в общем, да, после первых двух лет мы как-то захотелось какого-то простора, душа требовала, так сказать, размаха, камеры не помещались в пленочные, поэтому мы переехали сейчас в третью зону, и в третьей зоне у нас попросторнее квартирка. Ну, собственно, во второй зоне мы платили где-то 1200, а вот в третьей зоне мы сейчас платим чуть больше 1300, но при этом как бы квартира больше предыдущей, где-то, наверное, раза в три, плюс у нас даже есть свой небольшой садик, в котором там можно выращивать всякие штуки, можно выпустить свою черепашку теоретически, там есть какая-то пристройка, в которой можно хранить разные инструменты. Вот, но, опять же, если честно говорить, то цены, в принципе, они такие, они, как бы сказать, ну, в общем, где-то до 2000 платить, если вам нужно, если вы уже, так сказать, в летах. В принципе, в Лондоне, как все говорят, как бы все шерят, и все шерят как бы квартирки. Довольно знаменитый пример — это как бы Шерлок Холмс, который даже, так сказать, тоже не мог себе позволить отдельную квартирку. Вот, и...
Мне кажется, он даже имя намекает на это.
Все каждый раз, если вы переедете в Лондон, вам все расскажут про то, как Шерлок Холмс шерил свою квартирку. Но а где-то, ну, опять же, как бы, если вы человек не семейный, а в Лондоне, в принципе, нормально быть не семейным лет до 40, и вы как-то, у вас такая движуха, и вы тусите, то, в принципе, да, где-то до 35 лет шерить нормально. И вот где-то потом же, когда у вас что-то такие, начинаются какие-то мысли, что, может быть, как-то сказать, уже осесть, то уже в этот момент начинаются как бы какие-то такие... То есть вам уже нужна какая-то своя отдельная квартирка, чтобы там уже жить со своим партнером. И вот это уже как раз тот самый момент, когда вы начинаете думать, чтобы нужно что-то свое. И вот в этот момент уже начинаешь смотреть, и вот где-то, да, сколько вот, ну... Да, вот, ну, вот где-то, да, где-то до 2000, наверное. Ну, хотя, нет, там как бы, ну как, нет, там нет предела, там, в общем, как бы все зависит полностью от вашего, от ваших возможностей. Да, если оба человека работают, то, в принципе, там уже есть какая-то, наверное, работают, я должен говорить, где-нибудь в таком, каком-нибудь таком отрасли, которая позволяет еще что-то откладывать. Это далеко не всякая, как бы, профессия в Лондоне, к сожалению, позволяет откладывать какие-то деньги на будущее. Но если вам повезло, и вы как бы оба работаете, и что-то откладывается, то теоретически может набежать какая-то сумма, которая позволит даже рассмотреть вопрос о покупке квартиры.
Вау! Wow.
Ну это да, это... Ох! Что ты там, Сергей, хотел
спросить? Слушайте, а сколько вот для вас нормально, разумно тратить на квартиру в процентах от вашего дохода?
Ну, я за чем меньше, тем лучше.
Да ладно.
Американская — это стандартная история про, по-моему, 30-40%. То есть, мне кажется, 30% — это так хорошо. Ну, это в смысле, я не знаю, на одного, на двоих, это зависит от ситуации.
Ну, для каждого, ну, я понимаю.
Ну, да, вот.
Ну, да, я тоже должен оговориться, в Лондоне, помимо, собственно, вот этой цены на аренду, к этому прибавляется еще все utilities, ну, это подразумевается. Ну, плюс есть еще такой свой council tax. Это такой налог именно вашего райончика, в котором живете, на который содержатся библиотеки, прибираются улицы, вот это все. И council tax, он зависит от района. Мы сейчас платим около 130 фунтов в месяц вдобавок ко всему. И это как раз именно на квартирку, а не на человека. Такой интересный такой налог. Вот. И поэтому, когда все вот это складываешь, то получается, в общем, ну, где-то половина твоего дохода, в общем, на все это уходит в Лондоне, к сожалению, да. И это очень печально, потому что в Финляндии у меня уходило где-то треть. И даже это я думал, что много.
Окей. Я понял.
Так что, ну, кто-то прокомментировал, на самом деле, потому что эта тема поднималась на Hacker News тоже недавно, и кто-то прокомментировал, в процентном соотношении это не очень правильно оценивать, потому что, например, если ты получаешь, ну, скажем, миллион, и отдаешь от этого, ну, скажем, половину, у тебя остается другая половина миллиона, и на это можно неплохо жить, согласен.
Да. Ну, в принципе, да, я согласен. Блин, какая-то грустная тема все равно получилась. Рабы коммуналки, блин.
Нет, а значит, выход правильный из этой темы такой. Два его, собственно. Первый — это вен, второй — это лодка. Вот.
Да, баржа, я согласен, да.
Так, погодите, я не готов в третьем лодку садиться.
На барже еще не нужно платить консил такс в Лондоне.
Но, по-моему, она не может. Мне говорили, что она не может стоять, и на ней нужно постоянно плыть.
Ну, периодически тебе нужно менять, так сказать, свою, отшвартовываться и переплывать на другое место.
Ну, это романтично, да, я согласен, но, блин, качает, возможно, не знаю.
В Амстердаме я видел самые шикарные баржи, наверное, где вообще
да,
всю
да.
жизнь. Там люди знают в этом толк, у них они очень основательно построены, и мне кажется, там, если ты живешь на барже, то ты состоялся.
Я даже недавно видел, в Нидерландах есть жилой кран. Его, типа, он уже не используется, а вот во всех помещениях крана, которые над землей находятся, там все туда вытащили, и там какая-то двухъярусная, причем квартира разместилась. Ее можно Airbnb снять, я прям подумал даже бы на таком. Слушайте, ну, вэн, типа, подразумевается, как я понимаю, микроавтобус жилой или кемпер, как их называют. Это все клево, да, но, блин, я что-то от такой жизни, мне кажется, 2 недели завою. Нет, Артур?
Да ладно, это же как с рюкзаками. Ты сначала тоже сопротивлялся, а теперь видишь, что.
Вот ты подминаешь меня потихонечку-то. Твои идеи проникают в мою голову и прорастают.
Да.
Я побаиваюсь,
да,
если честно. Так
да,
что
да,
дальше-то?
Да. Нет, ну, то есть сегодня, как бы, я сам еще не решился, но я все это очень хочу попробовать, особенно если где-то в там европейской или американской стране будет какой-то более постоянный там вид на жительство, чтобы можно было спокойно уже купить вэн и не думать, что тебе его там надо будет продавать через 3 месяца. И, собственно, права, которые я сейчас получаю, это тоже такой шаг в эту сторону. Идея жить в доме, который можно куда угодно переместить, мне на самом деле нравится. Ну, то есть, это как со многими вещами, как с рюкзаком, как с удаленной работой, не знаю еще с чем, с веганством. То есть, это непривычно, поэтому кажется, это какой-то полный бред, наверное. Но мне кажется, надо сначала пожить так, там, 2 месяца, и тогда для себя самого осознать, да, мне вот это некомфортно, мне нужно 10-3 комнаты, я не хочу так, мне не нравится. Это как бы тогда все понятно. А если даже не попробовать, и сразу отрицаешь. Ну, потому что альтернативный вариант в больших городах — это действительно такая картина. Если ты вписываешься в стандартную жизнь такую, где тебе нравится каждый день ходить на работу, вот ты получил зарплату, вот ты столько-то там отдал за жилье, и как бы все нормально. А если нет, если ты хочешь быть таким свободным и хочешь там экспериментальные свои проекты делать, больше внимания им уделять. Например, у тебя получается зарабатывать, не знаю, 800 евро в месяц в Берлине или 600 на своем там подкасте, скажем. И в традиционном укладе получается, что ну ты не можешь на эти деньги жить. Как? Квартира стоит 800, как же ты будешь жить на 800 евро? А если ты живешь в вене или на лодке, то на 800 евро ты покупаешь продукты, и все у тебя хорошо.
Ну, лодка-то тоже должна откуда-то взяться.
Вот. В среднем, как бы, получается, что вен и лодки стоят в районе там $7000. Можно купить, ну, то есть от не знаю, 2 до 40 и выше бесконечно. Так я смотрел по лодкам, смотрел по венам. Дальше уже вопрос, ты хочешь, чтобы он побольше, чтобы в нем был душ, туалет. В лодке обычно это все нормального размера есть. Прям совсем хорошая такая, где не надо будет там ничего ремонтировать, она будет стоить 1017. Но это все равно гораздо дешевле, чем квартира. То есть, если ты возьмешь такое в кредит, то ты за несколько лет это выплатишь, и у тебя уже будет что-то свое, а не банку принадлежащее. Ну, я понимаю, что не для всех, но мне кажется, это такой романтический выход из положения. А если более приземленные, грустные вещи рассматривать, которые не такие грустные, то, насколько я знаю, в Лондоне есть программа что-то Help to Buy или Help to Own, где ты можешь купить 25% своей квартиры, а на остальное платить аренду, да, Саша?
Что-то там такое было для тех, кто впервые покупает квартирку. Но там были еще ограничения, то, что тебе нужно обязательно это покупать в новом доме. Этих домов, как обычно, как бы их очень мало, тебе нужно попасть еще в это дело. И, по-моему, там еще было, это было временно еще, я даже не уверен.
Нет, мне кажется, оно осталось, да.
Да, они периодически, они что-то там такое пытаются сделать, что типа, да, у нас проблема, потому что, да, они, это очень смешно, они периодически пишут статьи на тему того, что мы заметили, и это очень странно, что миллениалы перестали покупать квартирки. Ну и что, что они стоят 1000000? Ну и что, что это студия? Ну как бы могли бы перестать есть свое авокадо? Могли бы перестать покупать латте? Покупайте квартиры, миллениалы. Никто не понимает, почему никто не покупает квартиры. И как бы да, и да, периодически они начинают задумываться на тему и какие-то там что-то вроде поблажек для тех, кто впервые собирается купить квартирку. Но эти поблажки, они очень быстро... Они очень... они очень плохие. Их недостаточно. Ну, в общем, да.
Ну, я, по крайней мере, насколько мне это видно отсюда, и в Америке точно, купить жилье у человека возможность есть, потому что 3% ипотека. Первые, например, Нью-Йорк помогает очень много. Если ты копишь на первую квартиру, покупаешь, ты не платишь налог с этих денег. Если ты откладываешь там пенсионные накопления свои, первые из них можно 10 тысяч взять без штрафа на покупку собственного дома положить. Ну, в общем, есть куча программ, тебя к этому мотивирует. Ну и многие наши миллениалские проблемы это растут еще и от того, что нам всем почему-то хочется жить именно в Москве, в Нью-Йорке и в Берлине, а не где там в Брайтоне или еще где-нибудь подальше, или в Канзасе. Пожалуйста, покупай дом за 100 тысяч и реально его выплатить, если ты найдешь работу там в Канзасе. Но мы же удаленно работаем, чего нам-то мешает, казалось бы, чем мы в Нью-Йорке торчим?
Слушай, британский Брайтон не дешевле Лондона.
А кроме Брайтона нет мест, куда можно в Британии переехать?
Шотландия.
Слушайте, я вот слышал, что в Америке сейчас набирает, наоборот, такая штука, что хипстеры переезжают в... Слушайте, какой город был почти заброшен-то? Я забыл.
Детройт.
Детройт, да. И там дома заброшенные стоят копейки, и хипстеры скупают их, переоборудуют, реставрируют, и прям целыми там районами, коммунами живут, айтишники в том числе.
Мы даже думали об этом, тоже на них смотрели на Зиллу, нашли за 10, за 15, за 20 тысяч долларов дом, да.
Есть же такая штука, как джентрификация, когда люди переосваивают новые районы в городе, дыхают в них новую жизнь. Возможно, будет такая джентрификация городов. Кажется, что вот в некоторых городах, типа Сан-Франциско, где всех уже душат эти чудовищные стоимости аренды, люди начинают задумываться, чтобы типа куда-нибудь переехать. Типа, подожди, как еще раз я забыл, этот город называется?
Детройт.
Детройт, да, совершенно верно. И там прям, мне кажется, неплохо, нет? А чего вас остановило в итоге? Почему?
Да... Как-то страшно, ничего там не знаем, и такое ощущение, что если почитать новости, что там постреливают до сих пор, и высокий криминал, и все такое. Но вообще хотим съездить на разведку. Ну, главным образом, чтобы всерьез о чем-то таком думать, даже о лодке, с которой, или о Вене, с которого я точно начну, прежде чем ипотеки какие-то думать, останавливает то, что все визы пока временно рабочие, если когда-нибудь что-нибудь перепадет более постоянное, тогда можно будет и задуматься.
Можно купить ивен и поехать на нем в Детройт. А не Детройт, Детройт, да? Да.
Именно так, да.
Блин, круто. Я на Reddit видел фоточку, где чувак говорит, блин, он живет в Детройте, он пишет, блин, слушайте, я утром вышел из дома и упал лицом в грязь, потому что у меня украли крыльцо. И мне, правда, из дома выломана такая лестница, и он типа, какого черта, ребята? Вот, мне кажется, что это как-то символизирует.
Купил дом за 20 тысяч, выхожу на крыльцо, а крыльца нет.
Блин. Ну, мне кажется, мыши в Детройте будут минимальной проблемой.
В Детройте это еще родина Робокопа, по идее.
Да, да, я вот прям помню этот фильм, просто
как
прекрасно.
Там, Детройт, 2010 год.
Да. Вот.
Вот на веселой ноте как-то мы вырулили все-таки.
Да, это, наконец-то, впервые за многие годы, так сказать, мы посмеялись немножко, вот радует. Вот, кстати, по поводу путешествий с рюкзаком. Раньше вот было как там, в Твиттере шутят, есть два фандома, но якобы есть две какие-то группы людей, и у нас мы раньше с Артуром были прям в диаметрально противоположных группах. Когда мы еще с ним только познакомились, и потом мы переехали и общались в Москве, и Артур все время пропагандировал путешествие с одним рюкзаком. Мол, типа, можно все всегда упаковать, не нужно таскать эти чемоданы, это лишает вас свободы. А я вот, мы вместе с Аней, мы были приверженцем другого лагеря. Мы все время брали с собой чемоданы, нам казалось, что лучше взять больше одежды, какие-то вещей, больше комфорта там себе как-то обеспечить путешествие. Ну вот, и я над Артуром все время посмеивался. Вот он с бэкпэком путешествует по месяцу по Европе. Я думаю, блин, я бы, наверное, с ума сошел. А сейчас забавная штука приключилась. Я прям в Артурин фандом сам переместился. И последние несколько путешествий исключительно с рюкзаком путешествую, причем с небольшим, который проходит в бесплатную норму багажа EasyJet и Ryanair. И, слушайте, это такой кайф вообще просто, когда ты, у тебя там немножечко вещей упаковано, и ты прям берешь на борт, проносишь этот рюкзачок, ты его все время носишь на себе всегда, все свои вещи. ищет тебя при себе. Ничего там не нужно оставлять. Тебе, когда приезжаешь в страну, тебе не нужно гостиницу, чтобы этот гроб на колесах там оставить. Ох, короче, такой кайф, Артур. Короче, я раскаялся. Прими меня в свой лагерь.
Класс.
И самое удивительное, что вот просто как... Я раньше думал, что в рюкзак вообще ничего не влезает. Ну, то есть, типа, ну, что там поместится? Кажется, вот фотоаппарат положишь, и все, и ноутбук. А оказывается, что вот берешь на 3 дня, смело можно в небольшой рюкзак все вещи уместить, и еще кажется, что, блин, он полупустой какой-то. И понимаешь, что тебе на самом-то деле не нужно брать с собой, я не знаю, 5 штанов и 2 пары кроссовок, а можно... одежды на себе обойтись, запасную футболку с собой надыбать, и достаточно. Вот. Короче, я просто, блин, мой мир перевернулся, ребят.
Дорогие слушатели, это был фоллоуап на тему того, что один из наших слушателей попросил нас рассказать на тему сумок, чемоданов и рюкзаков. А, Сергей, расскажи, какой у тебя марки тогда чемодан, рюкзак, то есть?
У меня 2 рюкзака. Один довольно популярный среди столичных хипстеров, да и не только, марки французская, называется Côte et Cils. Такие французские, модернистские, я не знаю, как называть, такие рюкзачищи, довольно симпатичные. Он очень клевый, прям очень и дороговат. Вот, а еще у меня есть мой любимый рюкзак, который мне сшил Илья Кузнецов, мой приятель, московский кожевенный мастер. Он сшит из кожи. Я буквально пару минут про него расскажу. Илья шьет, занимается изготовлением вещей из кожи по традиционным всяким рецептам, моделям. Он изучает особенно русский север и как там раньше шили, средневековье. И этот рюкзак он шил вот прям как такой архангельский рюкзак, не знаю, там какого-то 17-18 века, копия рюкзака, который нашли в археологической или этнографической экспедиции. Вот, он сшит и из... Ой, слушайте, из телячьей кожи и вручную, без машинки, просто Илья весь его иглой прошил. Я просто шил тоже кожу немножко ради интереса, это очень сложно. Я вот какую-то штуку для карточек шил, для кредитных, я просто с ума сошел, целый день ее прошивал. А Илья целый рюкзак вот руками прошил. Он весь какой-то в таких штуках, он подкладка из льна, которую на станке вручную сделали по древним... технологиям. А в качестве пряжки выступает какая-то кусочек конской упряжи какого-то там 19 века. Ну, вот, короче, прям такая очень аутентичная вещь. И я, когда мне Илья его шил, я первым делом так немножко к нему осторожно относился, но вот он со мной уже, получается, 1, 2, 3 год. Ему вообще ничего, он прекрасно себя чувствует. Он побывал, не знаю, от Японии до... в Шри-Ланке, во всех условиях, его океаном заливало, под дождями, под разными бывал. Я каждый день с ним хожу по улице, магазин, с ноутбуком, куда угодно, и прям не могу нарадоваться, ничего с ним вообще не случилось. Не знаю, стоит ли советовать кожаный рюкзак там для всех, но вот я прям очень счастлив, мне повезло с такой вещью в жизни. Вот. Так, Артур, твоя очередь.
Да, мне, в общем, известны две марки с рюкзаками. Первый называется Tom Bean. У них нет физических магазинов, они где-то в Сиэтле они находятся, и там, в общем, они все шьют. К ним можно, по-моему, прийти попробовать прямо на фабрику, но так все онлайн. Вот, модель называется Synap 19, такая ходовая. У меня другой рюкзак, но если я покупал сейчас и как один универсальный такой рюкзак для города, для путешествий, я взял его. Но вообще у них очень много моделей, от самых больших там бэкпакерских огромных до маленьких городских, и у них еще есть всякие наборы сумок там для, не знаю, для кредиток, для паспортов, для трусов, носков и всего остального, но они довольно дорогие, все эти аксессуары у них, то есть какая-нибудь маленькая там сумочка внутрь рюкзака будет стоить там 30-40 долларов, ее можно найти где-нибудь еще в каком-нибудь Муджи купить или Икеа или где угодно, а вот сами рюкзаки у них хорошие, потому что качественная ткань и она часто защищена от дождя, и, в общем, ну, там все продумано, они делаются для путешественников специально, вот, советую на них обратить внимание. У меня их Daylight рюкзак, он маловат для путешествий. Он хорош для города, он очень легкий, он весит там меньше 300 грамм, поэтому, когда я в нем ношу там iPad и ноутбук, это хорошо, потому что сам рюкзак много не весит. Но когда мне надо куда-то поехать, я его, ну, как бы на 3-дневное путешествие его хватает, если едешь на неделю и положишь туда, не знаю, 2 рубашки, уже он начнет как-то не очень комфортно на спине быть. Вот, но марку эту я люблю и советую. А вторая марка называется Chrome Industries, и они тоже у них есть магазин в Нью-Йорке, я не помню, где они отшивают, по-моему, здесь же, в Штатах. И у них есть очень хороший рюкзак, я сейчас ищу, как он называется, Urban EX Roll Top. Вот, это такая, ну, наверное, кому кто-то встречал, сейчас популярная модель рюкзака, когда он сверху скручивается. Сереж, по-моему, у тебя такой.
Да, был такой когда-то, очень удобный.
Вот. Да, он, мне кажется, он удобный для того, чтобы в него все упаковать, но он неудобный, чтобы ходить по городу и доставать из него iPad, читать на лавочке, потом складывать iPad обратно, садиться в трамвай, доставать опять и так далее. Мне кажется, вот для этого он неудобный, потому что надо скрутить, закрыть на застежки. Вот, но они у них очень качественные, water-resistant, прочные, и я их вижу на путешественниках, и, в общем, у них очень хорошие отзывы, я за ним прям смотрю, я его мерил, ходил, хочу его купить, вот. Так что у меня вот такие по рюкзакам советы. И, ну, насчет сумок, да, я просто всегда тоже, у меня был только рюкзак, и зависит, наверное, от типа путешествия. Если вы поехали куда-нибудь на месяц в другой город, и вы хотите там ходить в оперу в одном костюме, а по городу в другом костюме, то, конечно, наверное, в один рюкзак все запихнуть. Это можно, если он большой, но, наверное, будет комфортнее, если вы сможете там взять сменную обувь, то все, то вам больше подойдет сумка на колесиках, но в качестве... Действительно, с ней очень много, то есть надо 100 раз подумать, стоит ли это того. Если вы будете летать каким-то лоукостом, то эта сумка вам обойдется 100 раз дороже, чем рюкзак за плечами. Я практически никогда не сдаю багаж. Единственное, когда я это делал, это когда я летел из Нью-Йорка, и мы сдавали сумку, в которой было просто, она была забита кленовым сиропом, какими-нибудь мюслями, ну, в общем, еду мы с сыром. Там,
да,
вот
нечего в России покушать было.
Да, запрещенку всякую там. Вот это мы везли обычно на рюкзак. Сумка была набита вот этим. Вот. А в обычные путешествия я всегда с рюкзаком, и действительно, все, что там Сережа вначале говорил, это удобно, потому что не надо ждать багаж, его никто не потеряет, не надо чекиниться, не надо думать, а все ли у меня там супер важное с собой, а менее важное в багаже и так далее. В общем, если нет веской причины сдавать багаж, я бы постарался этого не делать. И каких-нибудь там 20 литров, мне кажется, для... путешествий до месяца включительно, а то и больше хватает. Человеку не так много вообще нужно, если задуматься.
Ну вот, блин, я долго путешествовал с чемоданом, у меня был такой психологический бзик, мне все время, ну то есть только не смейтесь, мне все время было очень страшно, что в путешествии я порву штаны. У меня был такой опыт, ну я парень такой плотного телосложения, и штаны... Вот я из той категории людей, которые штаны протираются в паху. И было пару раз, когда вот дырище образуется там, и я себя очень дискомфортно чувствую. И в любые поездки дольше там пары дней я стараюсь запасные штаны брать. Это пару раз случалось когда-то там, не знаю, 10 лет назад. С тех пор штаны тьфу-тьфу всеми выдерживают, но очень страшно. И постоянно думаешь, не взять ли запасных штанов. И вот чемодан часто брался только для того, чтобы запасные штаны убрать туда. Вот. Но сейчас я что-то как-то расслабился, охипстерился и думаю, ну ладно, рваные штаны в Берлине особенно, это нормально. Как бы это показывает о том, что ты пренебрегаешь вот всей этой культурой потребительства, и старые вещи тебе тоже хороши. Поэтому я расслабился.
Насчет путешествия с одним только рюкзаком, есть на самом деле лайфхак, если у вас действительно много вещей, но очень не хочется сдавать их в багаж и платить за такие гигантские деньги. Некоторые авиакомпании, ну, Ryanair, возможно, только Ryanair, я, честно говоря, не знаю. Но Ryanair, как минимум, и это не реклама, они предлагают возможность купить второй рюкзак как ручную кладь. И можно с собой принести уже 2 рюкзака. Ну, первый бесплатно, а второй уже за деньги, но он все еще будет с вами, и его никто не потеряет, его можно на себе вынести и... все будут довольны.
Не-не, Саша, там немножко другая штука. Ты можешь все время с собой Ryanair, кроме багажа, взять 2 ручные клади.
Они изменили одну, это, кстати, там только одна. За вторую уже нужно платить.
Не-не-не, там по-другому устроено. У тебя 2 ручные клади, одна 50-40-30, а вторая типа 20-20-20. И когда ты подходишь к самолету, ты свою большую ручную кладь сдаешь в багаж прямо у самолета.
А, да, ты прав, да.
а маленькую забираешь с собой. Если ты доплачиваешь, ты можешь обе с собой взять.
Да.
И я там почему-то стоит типа 5 евро в одну сторону, то есть можно и доплатить, в конце концов. Но забавно, что как бы когда ты обратно прилетаешь, тебе прям тут самолеты все навалены, и люди там выгребают свои сумочки и несут дальше бесплатно.
Да.
Но в целом как бы тоже разумно, почему нет?
Да, еще я хотел добавить про модульность. Есть такой у меня подход модульный к вещам. Если это долгое путешествие, как мы по Европе на 2 месяца путешествовали год назад, я взял с собой 2 рюкзака, один большой, второй поменьше, и тот, который поменьше, он входил в большой рюкзак вместе с другими вещами. И, соответственно, большой рюкзак оставляешь на каучсерфинге или там в отеле, где ты живешь, а с рюкзаком поменьше ты целый день ходишь. И также можно делать с одним рюкзаком, если внутри него у тебя есть такой модуль, продаются такие сетчатые сумки внутренние, чтобы в них всякую одежду класть, чтобы она дышала. Можно взять таких 2 для, соответственно, для свежего белья и для использованного. Вот. И да, это очень удобно, потому что ты сразу вытащил, у тебя все лишние вещи остались, и ты можешь и документы оставлять какие-то, и сменную одежду, все дела. А пошел гулять ты только с самым важным набором.
Я, кстати, часто даже вижу такие рюкзаки, особенно такие бэкпекерские, большие, походные, к которому пристегнут такой маленький. И, видимо, можно очень быстро отстегнуть его и типа понести все самое важное. По-моему, называется... называется радиальный поход, как бы в путешествии с рюкзаком радиалка. И вот он типа для радиалки, и ты его отстегиваешь, несешь, а все остальное бросаешь под кустом.
Я могу порекомендовать еще одну марку, но как бы у меня еще по роду деятельности. Я обычно таскаю все свои вещи в камер рюкзака, которые предназначены для камер и там всяких линз, вот это все. И у меня довольно долго, наверное, лет 10 у меня был рюкзак под брендом Ката. И Ката, я вот сейчас пытаюсь смотреть, Ката похож на Манфротто, довольно знаменитый бренд, который выпускает тоже всевозможные аксессуары для фотографов и видеографов. Они, похоже, что приобрели эту компанию, теперь она, в общем, часть Манфротто. Но когда-то они были сами по себе, и Ката делает, я не знаю, тот рюкзак, который у меня был, он был совершенно неубиваемым. У него была... Обычно у рюкзаков самая слабая часть — это змейка, которая, если она развалится, то, в общем, пиши пропало. И вот у него была, наверное, самая неубиваемая змейка, из которых я вообще когда-либо видел за всю жизнь. То есть такая очень такого крупного зерна, так сказать. Крупного зуба, вот, крупного зуба змейка была.
Я однажды такой крупного зуба змейки себе хорошенько ободрал палец в походе. Это была змейка спальника. Так ободрал, что прям он лоскут кожи срезал. Это причем про Сони было, когда я проснулся в ужасе, что на меня медведь нападет. В палатке лежал и потянул за... В полусне потянул замочек спальника, чтобы глубже застегнуться, чтобы типа не так страшно было, не знаю. И тут же мне он срезал кусок лоскут кожи с указательного пальца. Я в ужасе проснулся, потому что думал, что медведь таки напал. Но, к счастью, обошлось.
Это не вот. Были зубы медведя. Это всего лишь
да, ну, блин, страшно, змейка. Ребята. Слушай, а, Саша, у тебя же есть велосипед Бромтон, верно?
Конечно, да.
И я тут подарил Ане Бромтон тоже. Вот, у меня есть небольшой рассказ про Бромтон, тем более, что Артур тоже пользователь компактного велосипеда.
Вот. Я помню еще не так давно вы оба активно осуждали Бромтон, так что... Но я очень рад.
По-моему, это был больше я, а Сережа как-то... Но... Острида всегда немножко...
Ну, нет, я на самом деле, Сергей, да, я заметил в Инстаграме, собственно, Бромтон, то, что появилось, я вас поздравляю с этой покупкой. Я думаю, что, да, у вас, наверное, будет самое такое свежее впечатление об этом.
Ну, правда, я на этом Бромтоне проехал там немножко совсем ради интереса, но у меня вот прям есть сравнить между Стридой и Бромтоном, И, слушайте, я раньше, правда, Брамтон недолюбливал немножко. Казалось, что это какой-то такой складной велосипед, как в детстве у всех были, там, Кама, я не знаю, у вас было... Ну, Саши не было, Кама, Артура, да. Может, была.
Да,
такой вот,
жуткая,
такой,
жуткая вещь.
Да, железный такой российский велосипед, в деревне на нем ездить. А Брамтон какой-то другой, он довольно хорошо сделан. Насколько я понимаю, он довольно старый, там, какие-то 60-х годов, и он хорошо эволюционировал, прям он... довольно продуман, весь очень качественно сделан. И я прям, когда его покупал, я долго общался с продавцом, мы там собирали, разбирали, общались о видах, там, о рамах и прочем. И продавец говорит, вот, типа, ты любого человека на улице с Брамптоном останови, прям рукой помаши, он становится, ты говоришь, ну как? Он скажет, вот это вообще вау, круто, прям лучший велик в моей жизни. И я что-то впечатлился, и а потом я что-то подарил, сказать, не велосипед, и мы ехали по улице, и приезжал мимо человек на Брамптоне, и он, я улыбнулся, ей рукой так помахал. Ну, то есть, кажется, что у брамтоводов прям какая-то своя секта такая небольшая.
Ну, это правда, да, есть такое, да.
Ну вот, а в целом, кажется, что стрида куда легче в плане складываемости, убираемости, она прям буквально за секунду собирается. Ее легче, в принципе, тащить, катить, куда-то там даже нести. Но в плане велосипеда, как велосипеда, имеется в виду там для долгосрока, какой-то долго ехать, там, не знаю, дольше 5 минут, 10 минут, кажется, что Брамптон более удобный. Он как-то, у него такая велосипедная динамика, и центр тяжести у него ниже. Мне лично на стриде было... Ну, то есть я там такой большой, тяжелый, мне все равно было... Ну, я так себя спокойно чувствую на велосипеде, мне тяжеловато было на нем ехать. Я год уже не ездил на стриде. Она так как-то виляет немножко, такая чувствительность. Чувствительная очень к повороту руля, к твоему положению в седле. А Брамптон такой более стабильный, он катится, катится себе, скорости есть. И там динамо-машина в переднем колесе, которая питает фару. Ну, я не знаю, зачем это, правда, но можно без этого, правда. Ну, короче, прям как велосипед, кажется, что он более велосипедный. Но как собирать его, конечно, более муторно. Там нужно откручивать, складывать, поворачивать, опыт какой-то, седло вытаскивать. Вот, я когда... То есть, сравнивая Брамптон и стриду, я вот не знаю, у меня сейчас как бы, получается, стрида есть в Москве, осталось... в системе хранения лежит. И я вот думаю, возможно, я бы, наверное, предпочел бы ей Брамптон. Тем более, что я большой, как бы, и сильный, хотел сказать. Мне не так часто Брамптон нужно складывать было бы, я бы его так руками куда-нибудь занес, если нужно. Вот, но чё, то есть какой-то он такой более, не знаю, более solid, такой прям цельный велосипед, но он, конечно, дорогой. Надо признать, что он в целом, наверное, раза в 3 дороже стриды, и как-то его там страшно ставить на улице. Ну, стрида, наверное, тоже страшно. Нас у стриды украли прям из двора дома.
Она была не пристегнута.
Да, ну, в целом, да, но нужно отметить, что дворы в Берлине закрываются, то есть нельзя попасть просто так. И он остался там буквально на час непристегнутым. Кто-то как-то смог проникнуть во двор и вынести ее или уехать. Не знаю, смог человек уехать на ней без привычки или нет. Ну, блин, тоже как-то. А Брамптон, кажется, прям вместе с забором выкрадут. Вот, поэтому его нужно все время с собой заносить куда-то. И вот это тоже какая-то фигня. Ну, в целом, короче, как велик, он мне больше понравился. Вот. Что ты имеешь сказать, Артур, давай.
Это Саша, по-моему, что-то хочет сказать.
Я вставлю тут. Одна из причин, почему я, собственно, хотел именно Брамптон, потому что оставлять велосипеды на улицах Лондона — это совершенно такой беспросвет, даже с большими замками. Ну, единственное, что, конечно, если замком прикуешь его, то страховка платит, но... Все равно же нужно, как бы потом выходишь, нет велосипеда, надо с этим разбираться, там какой-то, нужно еще заплатить за это какие-то деньги, потому что страховка все не покроет. Когда вместо этого можно купить действительно Брамптон, сложить его в вменяемое состояние, он как бы сложный, занимает все-таки очень мало места, и место все-таки довольно драгоценно в Лондоне, и ты его сложил, ты его взял с собой в паб, взял его в ресторан, взял его в кинотеатр, я его куда только его не брал с собой, взял его на поезд, не знаю, на самолет, и он везде как-то... То есть отпадает просто вот этот вот момент, то, что нужно волноваться, что его могут украсть банально, то есть как бы, ну, взял с собой, как бы, и не надо волноваться.
Все верно, со стриды то же самое, для этого и покупалось, но в Нью-Йорке как-то порасслабились, в Москве что-то все время боялись. На самом деле, ну как бы, В Нью-Йорке ничего не произошло, хотя тоже здесь, ну, известные замки такие, подкова, криптонит. У них есть гарантия вообще, если у тебя этот замок, ты им пришлешь разрезанный этот замок или как-то это, в общем, так работает, то они тебе какую-то часть возмещают за велосипед. Так на Нью-Йорк это не распространяется, на единственный город. Для Нью-Йорка у них есть отдельный замок, серия Нью-Йорк называется.
Он сильнее криптонита.
Да, он реально такой, да, мощнее. Ну, не знаю, вот я пока с таким не столкнулся, но мы оставляем тоже, смотрим, где оставляем, там, чтобы... Я просто плохо себе представляю, чтобы на людной улице среди бела дня прям кто-то подошел, давай замок отпиливать. То есть надо, наверное, где-то его оставить более... непроходимом месте или хотя бы на менее оживленной улице, что ли, или на ночь его оставить. Мне кажется, на ночь вот это опасная история сразу.
А я, кстати, слышал, что его на самом деле не пили. Это воры, которые, особенно дорогие велики крадут, используются такими гидравлическими ножницами, которые перекусывают металл и прям секунд две занимают. Единственное, что они такие довольно здоровые, их не спрячешь там нигде в кармане, но они прям раз и все, и покатил.
Можно еще одеть при этом строительную жилетку, и никто на тебя даже внимания не обратит.
Может быть, да. И, в общем, если все-таки вернуться к Стриде и Бромтону, то... ну да, цена, конечно, фактор, что Стрида все-таки базовая модель дешевле будет, но я к этому отношусь так, что как бы это, если это твой транспорт, если ты на нем действительно ездишь каждый день, то это уже менее важный фактор, потому что люди за машину готовы отдать и купить ее там в кредит $20,000, $30,000 новый автомобиль стоит, ничего их это не смущает, они там по $200 в месяц или по 500 будут платить много лет. Ну так и велосипед тогда как-то так же можно купить, теоретически. Вот. А по поводу скорости и устойчивости, у меня с маневренностью никаких проблем нет. Наоборот, это самый маневренный велосипед, который у меня был, и самый устойчивый, пока он начинает набирать скорость выше 25 км в час, чего я обычно и не делаю. Вот тут начинаются проблемы. Про это мы с Аней говорили, что с горы, когда ты катишься, например, то да, тут надо тормозить, иначе он не рассчитан из-за конструкции этой треугольной, на большую скорость он не рассчитан. Вот. И еще сильно влияет на то, насколько тебе в нем удобно долгое время сидеть, влияет седло, потому что у Лены Брукс, и когда она была в Берлине, у вас взяла Стриду как раз, она сказала, что она поняла, почему я не очень люблю на дальние расстояния с ней ездить, потому что на этом обычном стандартном седле гораздо менее удобно сидеть долгое время. Вот. Но, в принципе, по поводу того, что он быстро складывается, это действительно главный плюс, и мы складываем, чтобы затаскивать. У нас третий этаж дома, довольно узкая лестница. Если бы... Ну, мне не очень было бы просто тащить в разложенном виде велосипед. А если бы это был какой-нибудь Бромтон, я бы его не стал складывать просто, чтобы затащить на третий этаж, наверное. И потом через 20 минут опять его спускать. А со Стриды там раз я это и сделал. Или мне нужно зайти на минуту в Дели купить молоко. И я не хочу пристегивать велосипед. Я его просто быстро сложил, поставил его у входа в Дели, купил молоко и вышел с велосипедом обратно. То есть такие вещи, конечно, вот, удобно.
Ну, скорости это прям... Насколько я знаю, Стрида есть тоже со скоростями, но это сложнее, дороже, там какая-то необычная конструкция с поворачиванием педалей назад, как-то все это сложно.
А что сложнее, дороже? Ремонт?
Не-не, ну, да, я слышал, что вот есть Стриды, у которых есть несколько скоростей, и я слышал о них отзывы, что там дополнительная вот эта конструкция переключения, она необычная, ее трудно починить.
Да, конечно.
И если ты сломал, то принес веломастерскую, они говорят, типа, ой, парень, нет, давай-ка.
Да, мы, по-моему, когда мы в прошлый раз обсуждали, мы это тоже касались этого. У нас они не скоростные, мне вполне хватает этой одной передачи. Единственное, что вот в Нью-Йорке стало ее мало, когда едешь долго по прямой, хочется ехать немножко эффективнее. Вот. Но, в принципе, она универсальна, и в горку иногда мне ехать легче, чем другим велосипедистам, особенно всяким фиксерам. Вот. А с деталями, да, если не брать скоростной, я бы не стал брать скоростную Стриду, потому что она сильно дороже стоит за не сильно большой бонус. То запчасти с ними все равно есть проблемы, но в Америке они заказываются на Амазоне, соответственно, в Британии также, а в России с этим вообще отлично, потому что в Петербурге, в Москве фирменные мастерские, там все запчасти в наличии, все отремонтируют. Но если вы где-то с ней путешествуете, то да, надо понимать, как чинить желательно, и надо иметь какие-то детали, которые не так распространены, там всякий фривил специально под стриду и ремень, где обычно привыкли к цепи, здесь резиной. Вот, кстати, вас это никак не заметно вам, что теперь у вас цепь, которую надо там смазывать и что-то с ней делать, а то было...
Ой, ремень. Да ладно, раз в год ее смазывал, да и все.
Она не пачкает вас?
Не знаю, я больше пачкаюсь от своего обычного такого велосипеда городского, которым я сейчас езжу. Он как-то весь какой-то масляный, и я постоянно измазываюсь. Мы недавно вот ездили в соседний городок Росток на берегу океана. Мы ехали, ну, господи, океан, какой океан? Море Балтийского. Мы приехали туда 3 часа на электричке, приехали, я выкатываю свой велосипед с электрички, а у меня цепь слетела просто, вот и болтается такая. И я думаю, все, блин, приехал. 3 часа ехали на великах покататься, и прямо на вокзале цепи нет. Оказалось, к счастью, что я как-то руками смог ее натянуть обратно. Но пока я натянул, просто весь по локоть был в этом масле, и пришлось идти отмываться в туалет платный, и причем не отмылся толком до сих пор, даже где-то у меня остались какие-то следы от масла этого ужасного, перемешанного с грязью. В этом плане, конечно, ремень, как мне кажется, он прям у стриды чистенький, его можно там протереть, если нужно, от цепи навечно масляный.
Ну, отдельная деталь, конечно, меня очень радовала в Бромтоне, то, что когда он складывается, эта цепь оказывается ровно посредине между этими двумя колесами, и об ней очень сложно измазаться. Когда он сложен? Такая маленькая деталь.
Да, это хорошо.
Но, в общем, да, я согласен, конечно, цепь. У меня никогда не было, правда, велосипеда с ремнем, но я думаю, что это будущее.
Мы должны тебе дать обязательно стриду попробовать.
Хорошо.
Так, Артур, не смей переманивать человека в свой лагерь.
Сергей, если тоже заведешь Бромтон и пользуешься приложением под названием Strava, то у Стравы есть свой клуб Бромтона, и там как бы там все катаются на Бромтонах, и можно посмотреть, и все друг друга хвалят, и вообще к такой комьюнити.
И вот, кстати, закрывая, возможно, тему складных велосипедов, вот как мне кажется, Бромтон в плане компактности путешествия, он, во-первых, он меньше стриды, как бы в сложном состоянии, прям гораздо компактнее, его даже можно чемодан убрать в обычный, и он как-то... Для него можно в магазине просто бесплатно взять коробку, в которой транспортировочную, в которую он когда-то приходил. В нее же можно набить каких-то туда вещей еще, если нужно. И это все прям будет... Он будет как обычный багаж. Стриду, в принципе, я когда куда-то мы с ней путешествовали, как-то с ней посложнее было. Она в чехле. Это видно, что это велосипед. И я все время предупреждал, что спрашивал, а можно ли вторым местом багажа взять велосипед. В некоторых авиакомпаниях, в большинстве даже авиакомпаний, он не проходил в нормы по длине багажа, и его нужно как нестандартный багаж сдавать. И, короче, я со стридой немножко вот как бы тут напряженно. А сложенный Бромтон, он вообще очень компактный. И вот это прям плюс.
Так, ага. Я не дам на этом закрыть тему, потому что справедливости ради я летал со стридой, летал в Берлин в том числе, ездил на автобусах в Америке. Я, по-моему, тоже про это говорил. Вот Мегабас, например, велосипед, у них в багаже запрещен. И, наверное, если им позвонить и спросить, а можно ли складной велосипед, если они слышат слово велосипед, у них все порвет. А если к ним прийти с сложенной в чехле стридой, сдаешь ее, и все нормально. И в Air Berlin точно так же, он еще существовал тогда, прошла...
Я уж напрягся, хотел только выкрикнуть.
Прошла стрида как обычный багаж, и чехол ее стоил, мы купили какой-то фирменный, по-моему, за 1000 рублей. Он очень классный, потому что он складывается в маленькую-маленькую сумку, которая потом крепится на багажник стриды, и туда, ну, минут за 5 я ее упаковываю, и у нее есть такая лямка на плечо, ее можно носить, ну, несешь как большую сумку, как сумку с гитарой, например, что-то такое, только чуть потяжелее. Вот, и она проходила, да, отлично, как обычный багаж, ничего доплачивать не пришлось, мы еще умудрились запрещенные сыры запихать в этот чехол с велосипедом. из Берлина, так что потрясающе. Не могу сказать, что... Ну, наверное, в плане того, что его можно там упаковать в коробку, и, может, никто не заметит, но ты по факту обязан все равно сообщить, что это велосипед, потому что...
А вот обязан ли?
Ну, ты не обязан, но они, если они проверят, и как, то неизвестно, чем это для тебя закончится. Тем, что они высадят этот багаж, потому что ты не заявил, или что произойдет. Проверяют же его иногда.
Сыр испортится в нем.
Как минимум, да.
Ну, это возможно.
У нас была тоже такая дилемма, потому что, ну, он у нас как раз, мы измерили по габаритам, он ровно проходил, как обычная сумка, поэтому я вообще не понимаю, почему я должен кого-то предупреждать, что это велосипед. Разве что для своего блага, чтобы его там помягче кидали и все такое. Но им он не создает никаких дополнительных проблем. У некоторых людей багаж больше, чем мой складной велосипед.
Вы начали немного говорить на тему того, что работать на себя и быть свободной душой, и там кататься по странам. Я на самом деле из нас всех трех, я единственная, так сказать, офисная крыса.
Офисная мышь.
У нас стартап, типа, есть движуха, но тем не менее, как бы, да, я хожу на работу, и там мне платят зарплату. Я хотел рассказать немножко на тему того, что мы тут начали, в нашей команде мы начали делать такую штуку для снятия стресса. Там стресс на работе, там как там такая очень, очень горячая тема, бёрнаут, вот это все. Вот. И мы последние где-то вот недели две, мы каждый день в нашей командой, ну, нас вот сколько, 5-6 человек, ну, не все, к сожалению, каждый день, но так большая часть нас, так сказать, каждый день мы медитируем. Прямо на работе, прямо под руководством нашего проект-менеджера, что, по-моему, очень необычно, потому что обычно это как-то, так сказать, не приветствуется. Что значит, ты будешь сидеть на работе с закрытыми глазами и не работать? Вот. Короче, да, каждый день в 4... Мы придумали, в общем, в 4 часа вечера, когда уже ты более-менее уже сгорел, и очень сложно что-то такое делать. Мы где-то... Ну, мы где-то минут 10, на самом деле, всего медитируем. Для этого мы используем такую довольно популярную программку под названием Headspace. Мы, ну, собственно, наш PM, он ставит Headspace, и мы вот 10 минут медитируем. И я должен поделиться... Это потрясающе.
Это просто... работает так, вообще?
Это так круто. Ну, то есть Headspace, на самом деле, в принципе, ну, как бы она довольно такая персональная штука, ты ей медитируешь, там это так называемая, как сказать, guided meditation, то есть там человек тебя, ну, как сказать, он тебе рассказывает, что делать, так сказать, то есть ты не просто сидишь целый час в тишине, а тебе там рассказывают подробно, что делать, что должен, там, как, что чувствовать, куда обращать внимание, вот это все. То есть это очень-очень доступно, очень популярно, они, мне кажется, очень широко уже сейчас известны, и там самое главное, там еще такой некий прогресс, то есть там каждый день там разные какие-то штуки происходят, и вот это вот очень хорошо все продумано. И оно, мне кажется, они не очень предназначены, на самом деле, это что прямо такая целая группа их будет служить. Но мы, можно сказать, немножко импровизируем, на самом деле. Плюс мы немножко выбираем, что когда особенно такие дни высокого стресса, мы можем выбрать что-то такое, именно медитация, там, как если у вас все трясет, и вы ни о чем не можете думать. И там вот где-то минут за 10 ты так прямо так помедитировал, и как-то все... Стало лучше. И да, я должен сказать, что вот за все свое время профессиональной деятельности мы вообще впервые занимаемся медитацией прямо на работе, прямо в рабочие часы, прямо со своей командой, под руководством, так сказать, моего непосредственного начальника. И очень круто. И да, косвенно, наверное, то есть мы каждую неделю мы еще заполняем так называемые NPS score, NPS, это такой, это такая штука, когда ты оцениваешь, так сказать, по шкале, там несколько шкал, насколько тебе, так сказать, хорошо работается, как, или наоборот, плохо, как бы ты порекомендовал, либо ты своему какому-нибудь хорошему другу работать в этой компании или даже в той команде, и вот это все. Это все очень подробно, на самом деле, они как бы за этим следят, потому что фактически признак здоровья внутри компании, внутри команды, и если там совсем все плохо, то это все очень серьезно воспринимается, и там уже поднимаются вопросы, как бы, почему, что, как, что происходит, как это все улучшить. Потому что если все будет плохо, то, понятное дело, люди просто будут уходить из команды и компании, и никогда больше сюда не вернутся. Вот, и мы начали, собственно, медитацию вот эти вот последние две недели, и вот эти вот все вот эти результаты этих опросов, они все, в общем, публичные, они не секретные, и они внезапно стали расти. И мне кажется, это еще такой признак того, что очень положительно медитация действует на атмосферу внутри команды. В довольно такой, я бы сказал, довольно такая у нас стрессовая обстановка все-таки, потому что у нас очень много всего происходит, у нас компания растет, постоянно что-то горит, и вот это все. И вот в этой вот как раз обстановке, мне кажется, мы нашли решение, как разрешать, собственно, эти...
Поздравляю. Да. Теперь вы команда.
В моей предыдущей компании, кстати говоря, у нас было что-то вроде что-то похожее. У нас в конце каждого дня у нас была пятиминутка ненависти, когда мы собирались и, так сказать, можно сказать, кричали вот, не вот, ну как бы именно наша команда, мы просто, как бы сказать, не стесняясь в выражениях, выражали все, что накопилось за день. Это было в какой-то степени эффективно, но ведь у меня теперь есть возможность сравнить, и я должен признаться, что спокойная медитация на самом деле гораздо более эффективнее пятиминутки ненависти. Вот так вот.
Прекрасно. Артур, а ты не медитируешь, Headspace, или нет такого?
Нет, но хочу. Хочу начать. Я тоже слышал о нем неоднократно хорошие отзывы и собираюсь это сделать. Вот.
Просто, да, наверное, из всех медитаций, то есть это такая, ну, то есть это приложение на телефоне, ты его ставишь, регистрируешь, там какой-то бесплатный левел есть, и потом оно захочет денег. Но... я могу как бы из своего опыта сказать, как бы эти деньги, они как бы, они 100% оправданы, и ну, медитация сама по себе, ее очень сложно начать как бы просто взять и как-то самому, не знаю, начать медитировать. Нужен все-таки какой-то...
Медитатор.
Медитатор, нужен какой-то учитель или толчок, или какой-то курс, что-то такое, что как бы, ну, этому нужно научиться, как на велосипеде ездить, и когда... ты этому научился, у тебя есть такой скилл, то в принципе после этого уже можно этим заниматься и самому. И мне кажется, Headspace — это такое просто, они сделали совершенно потрясающую штуку, то есть они делают все правильные вещи, без всяких там каких-то религиозных штук, без ничего такого, то есть чисто такая как бы техника, и как бы пробуйте, не пожалеете.
Okay. Ну,
главное, пробовать там все это бесплатно, так что...
Окей, позитивная нота засчитана.
Пятиминутка свеча.
Свеч, да. Артур, короче, тебе как владельцу свеча такой вопрос. Мне очень нравится вся эта приставка, ее концепция и все-все-все, но есть у меня консерн, и в Твиттере я тоже про него прочитал, что якобы все игры на нее инди, и ничего такого прям приятного, приличного, кроме как странного, на нее нету.
Ну, она в основном покупается из-за игр Nintendo, которые Nintendo производит, про которые я рассказывал. Соответственно, если тебе интересно поиграть в Зелду, в Mario Kart, в Mario Odyssey и в Super Smash Bros., мы во все это с тобой играли когда-то на эмуляторе, на компьютере с двумя ретро-джойстиками.
Ну, вот, а где это... стрелялки, какие-нибудь квесты?
Вот, то есть это все портируется, но этого всего гораздо меньше. Если ты хочешь более тяжелые настоящие мейнстрим игры, то лучше купи у меня PlayStation.
Отлично, прекрасно. Артур, не забывай, что мы оба евреи, это не сработает.
Вот, но на самом деле у меня сложное к приставке. Я уже к ним месяц к обоим, например, не подходил. Иногда приходят гости, я играю в Mario Kart. Но выйдет что-нибудь интересное, какой-нибудь Uncharted, мне захочется его пройти на PlayStation, наверное, и все. То есть я как-то в них наигрался, что ли, каждый день я к ним не возвращаюсь, никаким. И Зелду я, пройдя, мне не хочется в ней больше ковыряться. Mario Odyssey тоже я, в общем, прошел, не все раскрыв и как-то пока больше не возвращался. Но я сейчас ударился в Text Adventures, про который мы в прошлом выпуске говорили, поэтому мне хватает в итоге iPad'а и компьютера. Поэтому, если не уверен, я бы даже и не покупал, вот. Потому что, действительно, ну, как бы все эти инди-игры, которые есть на Switch, ну, не все, но, наверное, 70% можно в Steam'е купить и играть на них на Mac'е.
То есть они на Маке работают?
Ну, многие, какие-то выпускают, наверное, для Switch. Плюс там они сделали Nintendo Labo, где ты можешь из картона собирать там мотоцикл и костюм робота, и к этому есть игры, и ты будешь прямо такой весь картонный робот там и с акселерометром наносить удары на ринге. Вот если такие вещи тебе интересны, то это такой уникальный экспириенс, его можно только на Switch получить. А если ты хочешь... Я даже не помню, что у них там... Ну, они портировались, такая популярная игра, как же она называется-то, где на машинах в футбол играют.
Ой, Кармагеддон, нет?
Rocket League.
Rocket League, да, Кармагеддон это старая, старая, более жестокая игра.
Ты же гик, ты офисная крыса, ты ничего не...
Офисная крыса.
Так гики, они обычно любят компьютерные игры. Вот, Rocket League вышла на Switch. Ну и что, ради как бы ради Rocket League покупать Switch, когда ты можешь играть на компьютере в нее же? Непонятно, зачем.
Короче, ты отговорил меня.
Я покупал исключительно для нинтендовских игр. Вот.
Сергей, наводящий вопрос. Ты собираешься, так сказать, вечера проводить в одиночку, играя, или с кем-то?
Что это сейчас?
Грустный вопрос.
Ты как рекрутер, HR, честное слово.
Да.
Да-да-да.
Блин, да я не знаю, я пока не пробовал ни так, ни так.
Потому что моя история, как бы, мы обычно играем вдвоем, и как бы...
Ну и отлично, там же два джойстика, мы с Атуром играли, аж прекрасно все было.
Ну да, то есть как бы, но тогда нужно уже рассматривать именно игры, которые позволяют, так сказать, наслаждаться ими вдвоем. Потому что есть игры, в которые действительно вдвоем довольно скучно играть, а есть игры, в которые вдвоем очень круто играть.
Окей. Короче, ладно, я лучше инвестирую в вино, как обычно. Это прекрасный способ провести время вдвоем. Для меня, по крайней мере. Окей. Блин, отговорил. Вот, а я-то надеялся. Ну ладно, что ж делать. Может, я Артура куплю, кстати. Вот я поеду, может, в Америку осенью, и Артура приеду. Он все равно не играет. Да, Артур, хочешь?
У Nintendo же еще вышло этот Nintendo Mini, который 8-битный, и Super Nintendo Mini тоже. Они же перезапустили все это там. То есть можно играть в родные сердца 8-битные игрушки на новой Nintendo приставке.
Да, но для этого нужен телевизор, которого у вас нет, Сережа, насколько я знаю.
Что-то вы знаете про меня.
Проигрыватель слайдов.
Я куплю.
Телевизор?
Почему бы нет?
Ну, я понимаю.
А можно подключить их к проектору, который на стену?
Да, зима и выход, поэтому.
Ну вот.
Единственное, что я должен говорить.
Блин, слушайте, как все сложно.
У тебя проблема будет со звуком. То есть тебе нужно будет из HDMI выцеплять звук.
Еще и колонки надо купить.
Да, но ты с HDMI не сможешь напрямую подключить в колонки и в проектор. Тебе нужно будет еще купить.
Ну, в Switch нет такой проблемы, потому что там есть стандартный 3,5 мм джек, и ты можешь в него засунуть свои колонки.
О, это очень круто.
Я ничего не понял, о чем вы говорите, но кажется, какие-то проблемы.
А в PlayStation жесть. Ну, из PlayStation выходит HDMI кабель. И ты его вставляешь в телевизор, например. Ну, ладно, если у тебя телевизор, там хоть какой-то звук будет. А я купил монитор, из которого, например, я покупал специально, чтобы в него был встроен звук, он довольно плохой. В общем, если эти кабели HDMI един, в нем идет звук и видео, все, как ты на нормальные свои колонки заберешь звук?
Ну, можно на наушниках играть.
Нет, у тебя нет.
Да,
потому что их некуда
вставить. Для этого тебе нужно еще отдельное устройство, которое будет расщеплять, так сказать, видео и аудио, чтобы ты мог вывести его. Да.
Все, хватит, я не хочу больше.
Это особенности HDMI.
Блин, чего?
Да. Там как-то все очень сразу становится очень сложно и дорого. А если дешево, то плохо.
Все как во всем другим вещам в мире, кроме аренды. Блин. Короче, ладно, я только что передумал, на самом деле, не хочу всем этим заниматься.
Да, я предлагаю тебе вместо всего этого рассмотреть такую вещь, как в Америке называется IRA, Investment Retirement Account.
Это очень скучно, я хочу инвестировать в гедонизм,
инвестировать
в
свою пенсию.
Я еще слишком молод, чтобы думать
еще
о всей этой фигне.
Я должен ответить одну деталь про Nintendo, когда покупаешь... Любые вещи с надписью Nintendo на них, они, как правило, очень мало теряют в цене со временем, а некоторые из них даже еще и растут. Как вино.
Так что ты предлагаешь это рассматривать как пенсионные накопления и инвестиции?
А спасибо, дорогие слушатели, что провели с нами этот эпизод. Или мы с вами провели этот эпизод. В общем, мы провели этот эпизод вместе.
Обычно я пьяным записываюсь в этот раз.
100%, абсолютно трезв. Вы можете найти нас на Твиттере, у нас хендл «Радио Иммигрант». Вы можете также найти наш самый свежий эпизод по адресу radioimmigrant.com. Да. Подожди, проверяем.
Не путайте только иммигрант с иммигрантом, прошу вас.
Да, но на нас периодически жалуются то, что как бы как это писать, иммигрант, сколько букв. В общем, да, radioimmigrant.com. Там будет самый свежий эпизод. Еще мы в Телеграме. В Телеграме мы, собственно, просто иммигранткаст. И t.me/immigrantcast. И, в общем, да, в Твиттере в нас можно бросаться еще разными отзывами. Не забывайте оставлять нам звезды и отзывы на iTunes, если iTunes — это то самое приложение, в котором вы потребляете наш подкаст. И до новых встреч.
Все, скоро увидимся. Спасибо, друзья.
Пока.